Это была маленькая старая дама с необычайно светлыми льняными волосами, с выражением достоинства на остроносом лице, богато одетая. Я бы желал, чтобы слова «богато одетая» были подчеркнуты или напечатаны затейливым староанглийским или, пожалуй, готическим шрифтом. Никто на свете не одевается теперь так богато, как она. Никто, ни молодой, ни старый, не позволит себе такой незаметной и в то же время претенциозной роскоши. В фасоне ее платья не было ничего необычного, никакой особенной красоты или богатства красок. Господствующими цветами были черный или коричневый. И все богатство костюма заключалось в чрезвычайной дороговизне употребляемого на него материала. Она предпочитала шелковый брокат с очень богатым узором, драгоценное кружево на атласной подкладке цвета крем или пурпуровой, сложные вышивки с бархатными полосками. Зимой она носила редкие меха. Ее перчатки были безукоризненны. Цепочка, изысканно простая, была из тонкого золота и жемчуга. Множество браслетов довершили убранство этой маленькой особы. Чувствовалось, что малейшая подробность ее костюма стоит дороже, чем весь гардероб дюжины таких девушек, как Нетти. Ее простая шляпа была дороже рубинов. Богатство было первым отличительным признаком старой дамы, чистота — вторым. Чувствовалось, что старая миссис Верл необычайно чисто вымыта. Если бы мою милую, бедную старую мать целый месяц варить в соде, то и тогда она не сделалась бы такой чистой, как миссис Верл. Затем из всего ее существа сиял третий отличительный признак, твердая, как скала, уверенность в почтительном подчинении ей всего мира. В этот день она казалась несколько бледной, утомленной, не такой же самоуверенной, как обычно. Было ясно, что она пришла к Стюарту для переговоров относительно взрыва страсти, перебросившего мост над пропастью, разделяющей их семейство. Но я снова пишу на языке, незнакомом младшему поколению моих слушателей. Зная лишь мир после Великого Переворота, они не поймут моего рассказа. И в этом случае я не могу, как в других, сослаться в подтверждение на старые газеты. Об этих вещах никто не писал, так как все их понимали, и все относились к ним определенным образом. Здесь, в Англии, в Америке, как, впрочем, и во всем мире, человечество делилось на две основные группы — на обеспеченных и необеспеченных. Собственно, знати ни в одной из этих стран не было. И ошибочно считать за знать английских пэров. Пэрство было наследственной собственностью, переходившей вместе с фамильной землей только к старшему сыну семьи. Блеском лозунга «Noblesse oblige» — благородство обязывает. Оно никогда не сияло. Все остальные принадлежали к простонародью. Таковой была вся Америка. Но вследствие частной собственности на землю, возникшей в Англии, благодаря пренебрежению феодальными обязанностями, а в Америке благодаря полному отсутствию политического предвидения, большие имущества искусственно и прочно скопились в руках небольшого меньшинства, которому по необходимости попадало в залог всякое новое общественное или частное предприятие. Это меньшинство объединяли не традиции заслуг или благородства, а естественная симпатия людей, имеющих общие интересы и ведущих одинаково широкий образ жизни. Определенных границ у этого класса не было. Сильные индивидуальности из необеспеченных рядов проталкивались в ряды обеспеченных, употребляя для этого в большинстве случаев насильственные или сомнительные средства. А сыновья и дочери обеспеченных, вступив в брак с необеспеченными, растратив свое имущество или, предавшись слишком явным порокам, впадали в нужду, среди которой жило остальное население. Это население не имело земли, и приобретала законное право на существование, лишь работая прямо или косвенно на обеспеченных. И такова была ограниченность и недостаточность нашего мышления. Такой глубокий эгоизм душил все чувства, что очень немногие из обеспеченных способны были усомниться в том, что единственный естественный, единственно мыслимый порядок вещей — это именно тот, который существовал. Я описываю здесь жизни необеспеченных при старом порядке и надеюсь, что дам вам некоторое понятие о ее горестях. Но вы не должны воображать, будто та жизнь, которую жили обеспеченные, была райской. Бездонная пропасть необеспеченности под их ногами давала себя чувствовать, хотя и оставалась непонятной. Жизнь вокруг них была безобразной. Они не могли не замечать безобразных плохих зданий, бедно одетого народа, не могли не слышать вульгарных криков уличных продавцов. В их душах, за порогом сознания, жила тревога. У них не только не было логического мышления в вопросах общественно-экономических, но они инстинктивно отворачивались от всяких мыслей об этом. Их обеспеченность не была настолько надежной, чтобы не оставлять места страху перед падением в пропасть, и они постоянно привязывали себя новыми веревками. Культивирование связей, стремление упрочить и улучшить свое положение было их постоянной, весьма неблагодарной заботой. Прочтите Текерея, чтобы представить себе целиком ту атмосферу, среди которой они жили. Их огорчали затем бактерии, относившиеся без должного уважения к различию классов. Их всегда огорчали слуги. Прочтите пережившие их книги. Они жаловались на упадок верности среди слуг, той верности, которой ни одно поколение никогда не видело. Мир, оскверненный в одном месте, осквернен вообще. Но этого они никогда не понимали. Они верили, что всего слишком мало, чтобы хватило на всех, что это непоправимо, что такова воля Божия, и страстно, с чувством права, держались за свою непропорционально большую долю. Все практически обеспеченные принадлежали к обществу, вращались в нем, и самый выбор этого слова достаточно характеризует их философию. Поняв те сумасшедшие идеи, на которых покоился старый мир, вы поймете все отвращение, которое эти люди питали к бракам с необеспеченными. С их девушками, с их женщинами это случалось очень редко, и для обоих полов считалось бедствием и преступлением против общества. Все, что угодно, только не это. Вам, вероятно, ясна теперь та ужасная судьба, которая в большинстве случаев ожидала девушку из класса необеспеченных, если она, полюбив, отдавалась без брака. И вы поймете положение Нетти и молодого Веррелла. Один из двух должен был принести жертву. А так как оба они были в состоянии сильнейшей экзальтации и способны на жертвы друг для друга, то исход казался сомнительным. И миссис Веррелл беспокоилась, как бы страдающей стороной не оказался ее сын, как бы Нетти не вышла из этого пожара страсти будущей хозяйкой Чаксхилл-Тоуэра. Шансы были в значительной степени против такого исхода, но он все же был возможен. Знаю, что такие законы и обычаи покажутся вам безумными выдумками больного воображения. Но они были непреоборимыми фактами в том мире, где я случайно родился. А безумием там считались мечты о лучшем строе. Подумайте только, девушка, которую я любил всей душой, для которой готов был пожертвовать жизнью, была недостаточно хороша, чтобы стать женой молодого Веррелла. А между тем, стоило мне взглянуть в его гладкое, красивое, бесхарактерное лицо, чтобы признать в нем существо более слабое, во всяком случае, ничем не лучше меня.